Итак, нам с вами вольно или невольно постоянно приходится слышать о православии. Нам с вами вольно или невольно приходится каким-то образом реагировать на православную церковь, на православное учение. Нам постоянно приходится сталкиваться с тем, что люди говорят: «Я православный, и не надо мне ничего говорить». Не всегда мы согласны ничего не говорить, мы пытаемся, мы что-то делаем, но иногда мы терпим неудачи по причинам, которых можно было бы избежать. И такая небольшая иллюстрация. Наверное, все из вас видели такие головоломки, когда большая картинка складывается из маленьких кусочков. Их постоянно почти во всех магазинах продают. Можно купить и складывать эту картину. Говорят, есть такая шутка. Покупают две коробки, меняют обложки и дают человеку. Он смотрит на картинку на обложке, потом достает эти кусочки, из этих кусочков пытается что-то собрать. И это ужасающая загадка. Вроде картинка одна, вроде кусочки другие. И пока они кусочки, непонятно, что не собирается, что это просто от другой картинки. И вот когда мы ведем какое-то служение здесь, и когда в этом служении возникают вопросы о православии, иногда получается, что мы в той же самой ситуации. У нас есть в голове какая-то картинка православия. А эта картинка не всегда соответствует реальности. Мы что-то думаем, что православные должны быть такими, что они должны думать вот так, что они учат вот этому, а потом начинаем разговаривать с человеком, а он и учит по-другому, и думает по-другому, и все у него не так. И тогда получается разговор слепого с глухим, и этот разговор не очень много пользы приносит. Чтобы мы не попадали в такую ситуацию, чтобы наша картинка православия, которая была в голове, как-то более-менее гармонировала с тем, что мы видим вокруг себя, что наблюдаем в жизни, мы должны осознать один простой факт. Православие – это не нечто единое. Православие – это не единая церковь с единым учением, где все думают одинаково и действуют одинаково. На самом деле, в реальности, разница между православными может быть гораздо больше, чем между разными протестантскими конфессиями. Баптисты, адвентисты и еще кто-то могут быть гораздо более похожими друг на друга, чем люди, принадлежащие к одной и той же православной церкви. И мы не должны подходить ко всем с одними критериями. Мы не должны думать, что все они совершенно одинаковые, иначе потом просто будет проблема коммуникации. И вот сегодня мы какое-то время посвятим с вами тому, что поговорим о том, что вообще делается внутри православной церкви. Какие движения, какие течения, какие тенденции там существуют, чтобы потом, встречаясь с православным человеком, почитая православную литературу, вступая в какую-то дискуссию, вы хотя бы чуть-чуть могли классифицировать, о чем сейчас идет речь. Особенно это важно еще и потому, что часто у нас взгляд на православие формулируется не по опыту общения с грамотными православными людьми, а с одной стороны он формируется по опыту общения с людьми, которые сами-то плохо представляют православие, а с другой стороны как-то через книги, через интернет, и там может быть совсем другое православие. Итак, сколько же православий существует? Какие православия существуют? И почему, кстати, в православной церкви появилось такое разнообразие? Мы с вами начнем не с сегодняшнего дня. Мы с вами начнем с истории церкви. Так уж получается, что легче всего представить, что сегодня творится в православии, если чуть-чуть поговорить о том, как современное российское православие сформировалось, откуда пришло все то, что здесь и сейчас сегодня мы имеем. Очень просто, так условно мы поговорим об истории. Так церковь образовалась в день Пятидесятницы почти 2000 лет назад. И в течение довольно долгого времени христианская церковь была религией вне закона. Христианская церковь часто была гонима, и это продолжалось до IV века. В IV веке, фактически за 1/4 век, из гонимой веры церковь превратилась в официальную религию государства. Это не могло не сказаться на церкви. Это не могло не сказаться на том, как люди проводили богослужение, как люди понимали, что такое вера, как люди проводили свою богослужебную жизнь. И в IV веке в церкви происходят очень многие изменения. И вот это вот первый важный этап, первый переломный момент. Итак, есть церковь до IV века, церковь гонимая, есть церковь после IV века, церковь в основном государственная. Но церковь стала государственной церковью Римской империи, не какого-то государства, а в то же самое время начинается распад Римской империи на Западную и Восточную. Западную Римскую империю завоевывают варвары, Восточная Римская империя, Византия, еще просуществовала примерно 1000 лет. И политический распад, государственный распад во многом привел к тому, что и христианство на Западе, и на Востоке стало развиваться разными путями. Все больше и больше, год за годом, различия между западным и восточным христианством накапливались. Официальной датой раскола Западной и Восточной Церкви считается 1054 год. Но на самом деле разница между Западом и Востоком, между православными и католиками, как мы бы сейчас сказали, эта разница возникла задолго до этого и углублялась и после этого. Появилось два направления, два стиля христианства – западное христианство и восточное христианство. Западное христианство развивалось по пути систематизации. Западное христианство создало систематическое богословие. Западное христианство создало очень четкое и рациональное мышление. Восточное христианство было более склонно к мистике, к сопереживанию, к сопричастности, к таким вещам. И вот восточное христианство в XI веке приходит на Русь. В XI веке при Владимире происходит крещение Руси. Пусть крещение насильственное, но тем не менее, каким-то образом христианство оказывается здесь. На Руси оказывается восточное христианство XI века. Это уже совсем не такое христианство, как на Западе. И вот оно пришло на Русь, но до этого оно 1000 лет развивалось. 1000 лет оно развивалось в Византии. 1000 лет оно пыталось себя впитать, хорошо это или нет, отдельный вопрос, чуть-чуть поговорим мы об этом. Оно пыталось впитать в себя всю философскую мысль греческой цивилизации. В Византии оно смогло это сделать. Когда оно в XI веке пришло на Русь, на страну еще с не очень развитой культурой, письменностью, еще чем-то, русские фактически не поняли всего, что было в христианстве, не поняли восточного христианского богословия, и на Руси был принят в основном восточный христианский обряд. И вот в виде обряда и почти безо всякого развития христианство XI века продолжало существовать на Руси. А в Византии церковь еще осталась, она оставалась там почти 500 лет, развитие христианства продолжилось. Появились новые идеи, появились новые течения, появилось новое византийское богословие. Оно чуть-чуть проникало на Русь, но, может быть, это проникновение было не очень сильным. На Руси все вот застыло на уровне примерно XI века. И тут еще была монголо-татарская ига и много других проблем. Но не могла Русь оставаться все время в таком состоянии. Особенно после отделения Византии, особенно после завоевания Византии турками, на Руси не было богословской школы. Были люди, были церкви, было желание учиться, было стремление иметь даже внутри православной церкви каких-то грамотных пастырей. А где учиться этим людям? Раньше хотя бы можно было съездить в Византию и там поучиться, потому что здесь на Руси вообще не было богословской школы. И тогда эти люди поехали на Запад. В XVI веке, в XVII веке огромное количество русских священников едет учиться на Запад. Они получают там образование, в основном в католических учебных заведениях, возвращаются сюда, создают здесь свои собственные учебные заведения. И на Русь приходит католическое богословие, или точнее православное богословие в католическом стиле, некая смесь из Запада и Востока. И вот эта вот смесь существует до 19 века. Эта смесь становится фактически официальным вероучением православной церкви. Но в 19 веке начинаются другие процессы, даже не церковные. Может быть, помните из школы спор между славянофилами и западниками. Спор о дальнейших путях развития русской цивилизации. И вот славянофилы, как реакцию на западное все, и даже как реакцию на все западное, в том числе и в богословии, возрождают русское богословие в таком виде, в котором оно пришло на Русь в XI веке. Только-только возродилось это богословие, русское богословие, старорусское богословие, вдруг случается революция, и огромное количество богословов оказывается на Западе. В 26-м году советская власть всех богословов, которых еще удалось найти, погрузила на пароход и вывезла в Париж. Ну, это хорошо, могли бы и расстрелять, да? Но их вывезли в Париж, и через неделю они там создали богословский институт. Он существует до сего дня. И теперь русские богословы там, в Париже, вынуждены были развивать богословие не на той территории, где у них нет никакой конкуренции, а были вынуждены развивать богословие, общаясь с католиками, с протестантами и со всем остальным христианским миром. Как они отреагировали на это? Было несколько путей реакции. Некоторые отстаивали вот это вот окатоличенное богословие, которое было на Руси. Некоторые отстаивали русское богословие в стиле XI века. Некоторые обратились к Византии, к тому, что в Византии было сделано независимо от русского богословия к XV веку, и возродили византийское богословие XV века. Некоторые попытались вступить в какой-то диалог с католиками и попытались развить православное богословие с учетом католических идей. И вот в этот момент именно во Франции в основном сформировалось огромное количество разных стилей православного богословия. В основном все это происходило за рубежом, в России очень мало что развивалось, но случилась перестройка, изменилась политическая ситуация, и все эти люди приехали сюда. Или, по крайней мере, книги этих людей приехали сюда, в богословских учебных заведениях стали преподавать эти люди и их ученики, и сегодня на Руси огромное количество разных богословий. Очень разных православных богословий. Это и то, что было в XI веке и до сих пор сохранилось. Это то, что было в XVIII веке и в чем очень много католичества. Это то, что было в Византии в XV веке. Это то, что в Париже в XX веке сформировалось. Это разные богословия, очень разные. Мы потом о деталях этих течений поговорим поподробнее. Но тем не менее, русская церковь прошла сложный путь. Там было много всяких приключений, и вот эти приключения дали разнообразие, с которым мы имеем сегодня дело. Поэтому вы можете читать книгу одного из авторов и черпать из книги какие-то идеи, какие-то представления о православии, потом встретиться с православным человеком, он скажет: да ерунда все это, чушь, да мы вообще в это не верим. И в каком-то смысле будет прав, он действительно в это не верит, в это верят какие-то другие. Это немного осложняет диалог с православными. Почему? Потому что православные всегда могут найти в этом большом разнообразии что-то хорошее, да, и всегда сказать: не, на самом деле православие в это не верит, оно вот в это верит. А это тоже плохо. Не, ну вот в это там мы точно верим, и здесь все в порядке. Поэтому давайте вот сейчас я чуть-чуть рассказал об истории, а теперь чуть-чуть я о картине. Так как большое разнообразие, чтобы вы не запутались, я нарисую вам одну картинку. И рисуя картинку, я попытаюсь как-то не просто перечислить те течения, которые существуют, но к этому перечислению добавить их некую классификацию, и классифицировать мы их будем в двух отношениях. Во-первых, в том отношении, является ли это течение либеральным или консервативным. У меня ужасный почерк, поэтому, когда я пишу слово, вы сразу его на слух воспринимаете, и вот примерно знаете. Вот там вот либеральное, здесь консервативное. И второе направление в классификации – это на что ориентировано это течение, где, скажем так, главные ценности, главная мечта представителей этого течения. Для некоторых главная мечта – это грядущее царство. Ну, вполне типичная христианская мечта. Для некоторых главная мечта, главное внимание – это не то, что будет когда-то и потом, а то, что происходит здесь, сегодня и сейчас. Ну, давайте, например, сегодняшнее царство напишем. Итак, что же у нас получается? Какие течения на сегодня есть и как мы их в эту схему можем вписать? Ну, начнем с того течения, которое в каком-то смысле преобладающее. Течение очень консервативное и течение очень сильно увлеченное тем, что было в России в веке XVIII. Некая смесь между католичеством и православием. Или по-другому, православие, пересказанное на католический лад. Хотя это все сформировалось в XVII-XVIII веках, до сего дня это очень влиятельное направление в православии. И так как все вещь старая, то и есть попытки отстоять эту старую вещь, то это течение обычно называют охранительным православием. Охранительным православием. Идея очень простая. Все, что было до революции, все и здорово. Все, что есть сейчас, все новомодные вещи, новомодные тенденции, течения и так далее, это плохо. И с этим всячески надо бороться. Так как реальная дореволюционная история нашей страны, история, может быть, не очень радостная и не очень светлая, то для охранительного православия типична мифологизация истории. Придумывание истории, придумывание каких-то вещей, которых никогда, может быть, не было в православной церкви, и никогда они не существовали в реальности, но они очень удобны для пропаганды. Они очень удобны, чтобы что-то отстаивать. Ну, какой-то такой типичнейший миф, например, то, что когда-то Андрей Первозванный приходил на Русь, на Киевские холмы, что организовал церковь, многие представители других православных течений не считают это исторически достоверным, там много противоречий в этой истории, но для них это истина. Исходя из этой истины, они думают, исходя из этой мысли, истины они поступают, исходя из этой истины, они, конечно, и нас критиковать с вами будут. Мы, вот от Андрея Первозванного, вы вообще кто такие и где ваша связь с апостолами? Поэтому здесь все дореволюционное хорошо, все новое, в том числе и баптисты, плохо. И если даже что-то в старом есть плохо, это миф. И попытка изменить историю. Это одно направление в православии. В практическом отношении это, в богословском отношении. Это что-то среднее между православием и католицизмом. И те, и другие идеи там присутствуют. Там есть какие-то католические идеи, связанные с искуплением и святыми и так далее, есть какие-то православные идеи. Хорошо, следующее течение, более радикальное. К чему может привести такое охранительное православие, если ему позволить развиваться, ну, если так сказать, бесконтрольно? Очень часто охранительное православие перестает быть богословием как таковым и превращается в грубый национализм. Я русский, следовательно, я православный. Если ты не православный, то какой же ты русский? Примерно вот такое направление. Причем здесь православие начинает восприниматься не столько как вероучение, не столько даже как вера в Бога, сколько как национальная идея. вот здесь государству до некоторой степени выгодно такое православие, потому как государство ищет именно в православии один из вариантов национальной идеи, что-то такое, что помогло бы всю страну сплотить, что помогло бы придать некую гордость нашей стране и нашему народу. Многие люди принадлежат к этому направлению. Для многих людей вот как раз национализм и православие очень-очень тесно связаны между собой. Православие перестает быть чем-то христианским, перестает быть чем-то международным, перестает чем-то быть даже направленным на Бога. И известный феномен, ну хотя очень странный, когда есть люди, которые причисляют себя к православию, но не верят в Бога. По статистике, ну, вера в Бога в традиционном смысле, где-то около 40% населения России заявляют, что у них такая вера есть. От 54 до 80% причисляют себя к православной церкви. Отсюда мы можем сделать вывод, что процент православных неверующих в Бога достаточно велик. Православие становится культурой. Здесь мифологизация истории еще более жуткая, причем здесь мифологизация, так как это национализм, так как это предмет национальной гордости, начинает включать в себя такие забавные явления, как доказательство святости Ивана Грозного, доказательство святости Сталина и прочих деятелей, которые были сильны именно как государственные деятели, которые в государственном строительстве, ну, понятым по националистически, проявили себя особым образом. И, может быть, если вы читаете такую религиозную прессу, может быть, обратили внимание, что сейчас идет очень жесткий спор даже внутри православия по поводу того, как относиться к Сталину. Сейчас внутри православия нашлось огромное количество защитников именно Сталина, хотя при Сталине наиболее успешно истреблялись верующие и очень активно закрывались церкви. Но это не вопрос веры, это не вопрос существования церкви, это вопрос существования сильного российского государства. Иногда вот эта вот мифологизация, иногда вот эти вот специфичные представления об истории, о роли русского народа и так далее заходят еще дальше, и появляются всевозможные маргинальные течения, такие крайние. Вообще любопытно, что люди, отстаивающие какой-то очень консервативный подход к тем или иным процессам и явлениям, в самом отстаивании консерватизма, в самом отстаивании своего подхода могут стать гораздо менее консервативными, гораздо более изменчивыми, чем те, против кого они боролись. В истории православной церкви хороший пример – старообрядческий раскол 17 века. Может быть, слышали о старообрядцах, там был большой-большой спор о том, как, например, креститься двумя перстами или тремя перстами, как совершать крестный ход и другие небольшие различия в богослужебных книгах. Был старый обряд, был новый обряд, огромный раскол, 10 миллионов человек убили по этому поводу. Но вот эти вот старообрядцы, которые выступили против каких бы то ни было изменений, фактически они сами изменились гораздо больше, чем те, против кого они выступали. Так и здесь, те люди, которые охраняют старое православие, те люди, которые охраняют старый национализм, иногда изменяются гораздо больше, чем те, которые своей задачей не ставят охрану. И появляется много маргинальных течений. Ну, типичное маргинальное течение для современного русского православия – это течение, связанное с движением всенародного покаяния за убийство царя. За убийство Николая II его причислили к лику святых, здесь согласились практически все, но теперь поднимается вопрос о необходимости покаяния народного за убийство царя. Почему? Потому что в определенных православных кругах возникла очень любопытная и новая идея, что царь, кто такой царь? Это помазанник. Кто такой помазанник? Это, ну, если теперь слово перевести на греческий язык, это Христос, да? И поэтому Николай II своей смертью искупил Россию и является соискупителем вместе со Христом. У него есть свой предтеча, как там был Иоанн Креститель, так здесь есть предтеча Григорий Распутин, которого тоже бы в святые пора записать и так далее. Вы смеетесь, для вас это странно, огромное количество людей в это верит, огромная суета вокруг всего этого происходит. Другое, близкое к этому течение, может быть, вы слышали, вчера на проповеди Владимир Семенович читал письмо Варии из Боголюбского монастыря. И сейчас опять в прессе об этом много. Вот сам Боголюбский монастырь, который является центром борьбы против паспортов, против ННН, против икуменей и против всего другого, сам Боголюбский монастырь тоже очень крайнее явление в православии. При Алексии II его пытались закрыть, а начались бурные демонстрации протеста среди православных, не смогли. Сейчас опять скандал новый возник, и ведь и с той, и с другой стороны вот это вот спора вокруг этой девочки, которая в такую ситуацию попала, и там православные священники, и одни кричат, что надо закрыть Боголюбский монастырь, другие кричат, что все это провокация и выступление против истины и против Бога. Но, тем не менее, достаточно серьезное и влиятельное крыло вот таких вот маргинальных движений в православии. И здесь вот главный акцент, главное мироощущение этих людей, что весь мир и даже, может быть, официальная православная церковь становится царством Антихриста, и они последний оплот, который на пути вот этого вот превращения всего в царство Антихриста стоит. Все, что есть в мире, глобализация и так далее, это, конечно же, движение к этому царству. Представители любой другой конфессии, кроме православия, это, конечно же, слуги Антихриста, поэтому мы для них особо от сатанистов не отличаемся. Мы пришли сюда, чтобы и здесь, в России, установить царство Антихриста, которое уже есть везде. И вот это еще одно направление в идеологии, в мироощущении православия. Вот это все, ну, наверное, можно каким-то образом охарактеризовать как православный фундаментализм. И хотя это наименее грамотное крыло православной церкви, но это достаточно массовое явление, и мы не можем не учитывать этого явления, мы не можем не относиться к этому явлению серьезно. И прежде чем мы заговорим о каких-то других движениях православия, здесь нам стоит задать вопрос. Сталкиваясь с такими людьми, о чем мы с ними можем говорить? Сталкиваясь с такими проявлениями, о чем мы можем говорить? Ну, во-первых, наверное, вот здесь такое общее отношение к протестантам, это в лучшем случае не любовь, в худшем случае такая открытая ненависть и даже агрессия. Но в тех случаях, когда все-таки возможен диалог, когда нас все-таки слушают, что мы можем сказать? Я думаю, что серьезный вопрос, который мы можем обсуждать, наверное, самый первый вопрос, это вопрос об иерархии ценностей. Вопрос о том, что вообще должно стоять на первом месте. Разговор с православными очень часто сваливается в какие-то детали. Разговаривая с православными, очень легко начать спорить об особенностях богослужения, об истории, об иконах, об одеждах, о чем угодно. И когда вот этот разговор уходит на уровне деталей, потом каждый обижен, каждый остался при своем мнении, и очень редко получается так, что человек все-таки переменился и осознал. Но прежде чем мы увлечемся деталями, прежде чем мы начнем спорить, а вот у вас там батюшка пьяный, это, наверное, совсем нехорошо, у нас батюшка всегда трезвый. Вот прежде чем мы заговорим об этом, есть другая тема для разговора. Что у человека должно стоять на первом месте? Это хорошо гармонирует и с темой нашей сегодняшней конференции. Либо мы призываем людей, независимо пока от всех их там национальных и прочих привилегий, мы на первое место поставить Христа, а потом уж куда-то встраивать и Россию, и русский народ, и все остальное, либо говорить практически больше и не о чем. Поэтому здесь самое важное, самое принципиальное – это то, какое место Бог, какое место Христос займет в жизни этих людей. Я не случайно вот на этой схемке нарисовал, что они сориентированы прежде всего на этот мир. Они сориентированы прежде всего на сегодняшнюю ситуацию. Они готовы бороться против абортов, они готовы бороться за крепкую семью, они готовы бороться против глобализации, они не готовы бороться за самого Бога. И наша сила, и наша ответственность, и наша возможность перед этими людьми именно Бога как центр всего постараться им показать. Ну хорошо, давайте двинемся дальше и посмотрим, какие еще явления существуют в православии и какие еще течения существуют. Есть такое, ну, для полноты коллекции, не очень значимое течение по количеству участников, но книги есть, может быть, вы их читали. Движение обычно называют богословское развитие. Это как раз то, что происходило в Париже после революции. Это попытка нового диалога с западным миром. И здесь такие самые яркие представители – это Сергей Булгаков, может быть, слышали, очень много книг его было издано. Ну, остальные, может быть, менее известны. Сергей Булгаков. Чем любопытно это течение? Любопытно тем, что в православии создалось такой новый стиль софиология. Если очень коротко сказать, то софиология – это учение о том, что Бог не является Троицей. Это учение о том, что Бог является Четверицей. Помимо трех известных нам начал, лиц божества, имеется еще четвертое женское начало божества – Божественная София. Для большей части христианского мира это такая откровенная ересь. Но, тем не менее, всю свою жизнь Сергей Булгаков, один из авторов софиологии, был ректором Свято-Сергиевского богословского института в Париже и обучал большое количество православных богословов. Почему я о софиологии сейчас говорю? Не очень много софиологов в православии, они есть, но их мало. Но это показывает спектр взглядов и в каком-то смысле терпимость к различным взглядам, да, внутри самого православия. То есть введение четвертой ипостаси, в общем-то, конечно, смутило некоторых, но не привело к большим проблемам. Поэтому, когда вы наблюдаете разнообразие в православии, пусть вас это не слишком удивляет. Итак, мы с вами посмотрели на вот такое мироориентированное крыло православия, к великому сожалению, еще и самое многочисленное крыло православия. Здесь где-то на верхних уровнях есть хотя бы какое-то богословие, чем дальше, тем это просто такие национально-политические взгляды и все. Но не все так. Нет, есть в православии люди, которые, может быть, посерьезнее относятся к своему христианскому призванию и посерьезнее относятся к грядущему небесному царству. Что же это за люди такие? Ну, первое, про кого мы с вами теперь поговорим в этом отношении, это движение необновленцев. Ну, даже из самого названия следует, что это некое движение за обновление православной церкви. Это некое движение за реформу внутри православия. Они отстаивают необходимость перехода с церковнославянского на современный русский в богослужении. Они отстаивают необходимость более активной именно евангелизационной деятельности православной церкви. Есть идеи женатого епископата в православии в этой среде и так далее. Есть идеи общинной жизни. В каком-то смысле это наиболее близкое нам течение православия, и, наверное, есть какая-то возможность даже диалога с этим течением, но одно небольшое замечание, одна такая проблема и боль. Люди, которые увлекаются изменениями, часто не успевают остановиться вовремя. Те, которые настаивают на необходимости реформ, не всегда замечают, что уже пришло время заканчивать те реформы, которые они начали. И здесь такое достаточно часто происходит. И поэтому, хотя здесь есть реформы в положительном направлении, хотя здесь есть реформы, оживляющие церковную жизнь, но здесь же и наибольший, может быть, богословский либерализм в рамках православия. Александр Минь, очень известная вот в наших кругах личность, человек, действительно много потрудившийся, и человек, неплохо относившийся к протестантам, ну, по крайней мере, на православном фоне. Тем не менее, если вы будете читать его книги, особенно по Ветхому Завету, вы увидите, что в чудеса фактически он не верил. И отрицал и большую часть Божьих чудес как нечто невозможное, и многие другие вещи. Увлекшись реформированием церкви, он в этом реформировании зашел и в реформирование традиционных христианских представлений, и в реформирование в том числе и Писания. Поэтому хотелось бы нам иметь внутри православия баптистов, но вот это вот не получается. Давайте мы будем баптистами внутри баптизма, в этом наша сила. При достаточно простой и позволяющей и изменяться человеку, и проводить евангелизацию церковной жизни, и при серьезнейшем и аккуратном отношении к Священному Писанию. Есть еще одно движение в православии, тоже вот такое либеральное, хотя, может быть, чуть-чуть посерьезнее, чем необновленцы, движение литургического возрождения. Помните, когда я вам рассказывал историю церкви, я отметил период еще до 4 века, еще до того, как церковь стала государственной. Вроде бы это, ну, зачем я начинал так издалека, есть один важный момент. Некоторые в православии считают, что первая серьезнейшая ошибка церковью была допущена именно в 4 веке. Когда церковь стала государственной, когда церковь растворилась в государстве, когда церковь переменилась и в этом отношении, и в другом отношении, произведя такой четкий раскол на священство и мирян, когда это стали почти независимые образования. И в православии есть мечта, есть желание вернуться к тому, какой церковь была до 4 века, возродить, ну, прежде всего, на уровне литургии, на уровне богослужения, ту простоту, которая была в жизни церкви до 4 века. К сожалению, в России практически нет представителей этого течения. Единственное место, где хоть как-то в рамках православия удалось это сделать, это Америка. Есть такая православная церковь Америки, достаточно быстро развивающаяся конфессия, имеющие определенные успехи на американской почве. Вот у них что-то из 4 века удалось возродить, что-то из общинной жизни удалось возродить, и они еще и скамейки в своих церквях поставили, и песни хором поют. Дай Бог, они превратятся в баптистов, да? Но вот есть надежда, по крайней мере, у американского православия. К русской почве это имеет смутное отношение, только влияние через книги, например, Александра Шмемана, если вам доводилось читать, да, вот есть замечательная есть книга «Дневники», где он описывает и свою жизнь, и жизнь американской церкви, и просто любопытное чтение человека, действительно стремящегося к Царству Божьему и живущего в этом мире. Так что можете почитать, можете порадоваться, что есть такие люди, к сожалению, в Америке. Хорошо, что же есть в России такого нелиберального, с одной стороны, с другой стороны, все-таки богословски серьезного, когда православие не сводится либо к охране того, что было давным-давно, либо к вообще национализму и так далее. Есть еще два течения, которые нам с вами стоит обсудить. Первое течение, назовем его «русское богословие». «Русское» в кавычках. Это то, что пытались создавать славянофилы. Это то, что пытались создавать в XIX веке, как реакцию на все западное, что есть в богословии. Это попытка возродить то, что было в православии на момент крещения. Это попытка возродить то, что пришло на Русь в XI веке и до XI века развивалось на Востоке, развивалось в Византии. Вот здесь может быть чуть-чуть побольше внимания к Богу, чем в охранительном православии. Здесь чуть-чуть побольше логики, но, тем не менее, это восточное, исключительно восточное учение. Почему я говорю и в чем разница с западным учением, нам важно это знать и понимать. Принципиальное различие между Востоком и Западом – это отношение к греху. Для Запада, и мы с вами западные люди, грех – это вина перед Богом. Грех – это нечто, нуждающееся в искуплении. Для Востока грех – это болезнь. И грех – это нечто, нуждающееся в исцелении. Я думаю, что на самом деле мы и с тем, и с другим утверждением согласимся. Грех – это действительно болезнь, грех – это действительно вина. Проблемы начинаются, когда одна из этих точек зрения доводится до своей крайности такой, что вторая половина просто теряется. Особенность вот этого вот течения в богословии заключается именно в доведении до крайности представлений о грехе как о болезни. Грех – это только болезнь, она нуждается в исцелении, никакой вины нет, Христос не умирал за наши грехи. И он умирал, не отрицается смерть Христа. Но зачем он умирал? Он умирал для того, чтобы восстановить своим послушанием на кресте человеческую природу, а потом эту человеческую природу передать нам в таинствах церкви. Вопрос вины не стоит. Есть вопрос только принадлежности к правильной церкви. Я сейчас не буду говорить обо всех деталях этого, потом завтра у нас запланирована еще лекция по православной сотериологии, там мы поговорим о православных представлениях о том, что такое спасение и как оно достигается. Но есть большой контраст. Здесь при всей мифологизации, при всем стремлении к сохранить старое, верят в смерть Христа как искупление. Здесь в смерть Христа как искупление не верят. Считают это ненужным. И последнее направление, о котором мы с вами сегодня поговорим, это, у него несколько названий, но само название – неопатристический синтез. Неопатристический синтез. Неоприставка новая и патристический от слова патер, отец. Неопатристический синтез. Это богословие, родившееся в XIV веке в Византии. Это то, чего на Руси фактически никогда не было. Это то, что возродили русские иммигранты в Париже, когда попытались что-то противопоставить православное западному миру. То, что было у них, окатоличенное православное богословие противопоставить не получилось. Русское богословие противопоставить тоже не получилось. И тогда извлекли византийское богословие XIV века и сказали: вот настоящее православие. 14 век – это время жизни Григория Паламы, ну, широко известного в узких кругах православного, там, византийского богослова. И вот это вот паламитское богословие, вот этот вот синтез паламитского богословия – это то, еще одно направление в православии. Чем важно для нас это направление? Почему мы про него сейчас как-то особо говорим? Потому что это фактически то православие, которое все более бурно развивается в православных семинариях и академиях. Это православие грамотных православных. Когда вы слушаете там или читаете Кураева, Осипова или еще кого-то, они представители этого православия. Они представители того, что сформировалось в Византии. Если говорить о каких-то характерных чертах этого движения, о каких-то особенностях этого движения, то в чем их особенность? Наверное, может быть, самая яркая, бросающаяся в глаза особенность – это попытка описать христианскую жизнь и вообще все, что происходит в мире, с так называемой энергетической точки зрения. Есть божественные энергии. Эти божественные энергии могут присутствовать в человеке. Эти божественные энергии могут присутствовать в материальных предметах. Есть энергии не только божественные, есть энергии сатанинские, которые тоже могут присутствовать в человеке в материальных предметах, и весь мир становится борьбой между различными энергиями. Христианская жизнь становится накоплением определенных энергий. И чем больше энергий накоплено, тем дальше по христианскому пути продвинулся человек. Вот это вот энергетическое описание, хотя у древних авторов иногда и встречается термин «энергия», оно развелось в Византии, сейчас пришло на Русь, и очень многими современными именно богословами православными отстаивается вот такое описание христианства как энергии. И тот факт, что это преподается в академиях, многие преподаватели академии, сами отучившиеся на Западе разделяют такую точку зрения, православие и так далее, неминуемо будет влиять на популяризацию этого взгляда, на развитие этого взгляда в православной церкви. Поэтому, если на бытовом уровне, если на повседневном уровне мы встречаемся с православием в националистическом стиле, то на богословском уровне, в книгах и интернете мы встречаемся с православием вот в таком в энергетическом, в неопатристическом смысле. Вот разные православия, которые существуют вокруг нас. Я уже говорил, что вот эти вот стили православия, православие, ориентированное в каком-то смысле на этот мир, на национальную самоидентификацию и так далее, здесь главная тема для разговора, здесь главное, о чем мы можем говорить и что мы можем показывать, это богоцентризм. Именно богоцентризм здесь утерян. Если говорить о верхней части этой схемы, если говорить о тех, которые все-таки ориентированы на грядущее царство, говорить о тех, для которых Бог действительно значим, и они по-разному пытаются найти путь к этому Богу, то в чем здесь наша сила и в чем здесь наше преимущество? Наша сила и наше преимущество в верности Писанию. Наша сила и наше преимущество в серьезном отношении исследований Писания. Я не знаю, доводилось ли кому-нибудь из вас читать православные книги. У них могут быть замечательные наставления о духовной жизни. У них могут быть прекрасные практические советы. Вам очень трудно будет найти хорошую православную книгу, просто посвященную толкованию Писания. В лучшем случае они вам дадут Иоанна Златоуста, жившего 1500 лет назад, и скажут, вот наша литература. Но в современном православии, благодаря накопленному грузу, благодаря опыту, благодаря всему, очень мало осталось от серьезного отношения к Писанию. И вот здесь Писание как авторитет, Писание как источник жизни, Писание как все необходимое для жизни и благочестия мы можем показать православным. Знаете, Иногда вот разговор между православными и протестантами, он легко соскальзывает в два направления. Первое направление – это просто ругань. А вы плохие, а вы еще хуже. И ни к чему это не приводит, и все разошлись расстроенными. Второе направление – это когда протестанты пытаются перед православными оправдаться и говорить, ну да, вот у вас там история, у вас культура, у вас там все, ну и мы тоже не такие плохие, вот примите нас как бедных родственников. Я думаю, что это большая ошибка с нашей стороны, хотя, к сожалению, это достаточно часто приходится наблюдать. Мы не просто бедные родственники, у нас есть очень важное достоинство. Мы стараемся, я думаю, у нас это иногда получается, поставить Бога на первое место и как авторитет для жизни поставить Писание на первое место. И вот с этим мы можем идти, в том числе и в тот мир, который вокруг нас и который называет себя православным. Вот такая схема. И я думаю, так как это все-таки по форме семинар, то вот была небольшая лекция, но теперь вот возможность какая-то должна быть позадавать вопросы. Пожалуйста. Как я отношусь к Библии под редакцией Лопухина? Ну, во-первых, давайте чуть-чуть небольшая классификация. Библия под редакцией Лопухина это все-таки очень западное явление. Это влияние западного богословия, в том числе на самого Лопухина и на его учеников. И там есть много от западной экзегетики, это первый момент. Второй момент, как источник некоторых сведений, очень даже неплохая книга вот в историческом и так далее отношении. Если у вас нет возможности читать другое, ну, пользуйтесь и читайте. Я говорю, как источник исторических, лексических и так далее сведений. Патриарх Кирилл начинал много-много лет назад как представитель фактически необновленчества. Он дружил с Мением, у него было много там разных реформационных идей, но с годами он сначала двигался к очень центристской позиции и занимал официальную должность председателя отдела внешнецерковных сношений, тогда этот отдел назывался. Потом он двинулся еще дальше, если не совсем в национализм, то, по крайней мере, в борьбу с какими-то западными ценностями типа прав человека и так далее. А теперь вот он стал патриархом и опять стал очень осторожен в своих высказываниях. Трудно судить о человеке, трудно осуждать человека, но было ли это вот его путешествие движением искреннего сердца, либо некоторые обвиняют в том, что это было просто политика и какая-то конъюнктура. Поживем, увидим. Очень хороший вопрос, спасибо. Вопрос был такой. При вот этом таком большом разнообразии нельзя ли сослаться на какой-то фундамент, сказав, православная церковь учит. Но сами православные своим фундаментом считают догматические решения Вселенских соборов. Было 7 Вселенских соборов, признаваемых православной церковью. Они приняли несколько догматических решений, прежде всего касающиеся понимания Троицы и понимания воплощения Христа, а также иконопочитания. Вот эти вот догматические решения обязательны для любого, кто пытается называть себя православным. Хотя вот здесь, кажется, и с этими решениями уже проблемы возникали. Догматически это верхний уровень православного богословия, обязательный для всех. Следующий уровень богословия, то, что они называют благочестивыми верованиями, это не обязательно для всех формально, это нигде соборно или как-то иначе не провозглашалось, но то, во что верят все. Все православные, например, верят в посмертное мытарство души. И в связи с посмертным мытарством души нужны молитвы за умерших и некоторая другая практика. официально нигде не провозглашалось, но просто так случилось, что все это верят, для православных этого достаточно. И третий уровень – это богословские мнения, где допускается все, что угодно, и возможно такое разнообразие. Поэтому однозначно сказать, православная церковь учит этому, вы можете буквально десятки вещей. Все остальное, надо говорить, не православная церковь учит этому, а вот ты, дорогой друг, ты вообще во что веришь, скажи мне сначала, а потом мы с тобой поговорим. В чем главное разногласие православия и папства? Главное разногласие в самом папе. Собственно, подчиняться ему или нет, является он епископом епископов, или он, как остальные патриархи, должен быть в каком-то смысле первым среди равных. Это вот такое формальное устройство церкви. Было еще тысяча других разногласий, из них самые яркие такие богословские разногласия. Это вопрос о том, от кого исходит Дух Святой, от Отца или от Отца и Сына. И второе разногласие, какую природу принял Христос при своем воплощении. Поврежденную грехом, как думала Восточная Церковь, или безгрешную, как думала Церковь Западная. Вот, вот на момент раскола самые животрепещущие вопросы. Ну, католики дальше ушли в почитание Марии. Не знаю, намного или нет, но для католиков Мария... Опять же, это вопрос очень индивидуальный. Ведь и для православных, для некоторых Мария – это почти все. Как сказала одна бабушка, мы верим в Отца, в Христа, Марию и Николу Угодника, Троица. У католиков что? Какая, сейчас, минутку. Почему католики ушли дальше? У них есть догмат о непорочном воплощении Марии. О непорочном зачатии Марии, прошу прощения. Да. Вопрос. Что я думаю по поводу молитвы о мертвых? Я по поводу молитвы о мертвых думаю, что Божий суд своей молитвой мы не переменим. Человек делает выбор, Бог производит свое избрание, и когда человек оказывается у Бога, наша молитва не повлияет. И в этом я протестант, братья. Вот. Но православные немного по-другому себе представляют спасение. Почему они молятся о мертвых? Это давайте я объясню вам это завтра, чтобы нам вот тут сейчас всю сотериологию православную не обсуждать. Это не просто считается, это соборное решение. Любой православный обязан верить в то, что у Иисуса не было братьев вот, родных. Поэтому те братья, которые упоминаются в Писании, ну, они там уже по-разному выкручиваются, как сводные и так далее. Что я думаю по этому поводу? Я не могу утверждать со 100% долей уверенности, но все-таки те священное писание, называя братьев Иисуса, не дает дополнительных каких-то уточнений, что это хоть и братья, но вот там от какого-то, да, каким-то другим образом. И ту фразу, что Иосиф не знал Марию, пока она там не зачала, не родила сына, ну, мы вполне можно понять, что дальше у них были нормальные отношения. Особенность православия, православие связан догматическим решением собора. Он не имеет права за рамки этого решения выйти. Мы догматическим решением собора не связаны. Иногда мы вообще чувствуем себя настолько не связанными, что уходим куда угодно. И порождаем какие-то проблемы для себя и своих церквей. Но с другой стороны, мы можем действительно анализировать Писание и задаваться вопросом, что говорит текст. Да, вопрос. Можем ли мы, даря людям Евангелие, говорить, мы принесли вам русское православное Евангелие? Ну, да. В конце концов, это на русском языке, поэтому оно русское. Оно переведено православной церковью, поэтому оно православное. Вот. Но оно также не только русское и православное, оно Божье и всемирное. Но для русского это, ну, Если после этих слов он начнет читать, то ладно. Есть ли единый фундамент, который все вот это вот объединяет? На богословском уровне единый фундамент – это догматические решения соборов. На практическом уровне единый фундамент – это литургия. В общем-то, какому бы движению и течению православный не принадлежал, он более-менее так же совершает богослужение, как все остальные. Поэтому, если говорить о каком-то практическом единстве православного мира, то оно объединено порядком совершения богослужения. Распространение по миру. Ну, больше всего православных, конечно, в России. Еще совершенно православная страна Греция. Ну, не совершенно, но очень много православных в Греции, как процент населения. А в остальных, ну, в этих вот, в некоторых там небольших европейских странах, на границах с Советским Союзом много православных, в остальном мире православных мало. Хотя, ну, в Америке, например, несколько миллионов. По сравнению с Америкой это не очень большая цифра, но и не очень маленькая. Влияние на мир, ну, как вам сказать... Если говорить о каком-то вот таком церковном влиянии, то влияние, конечно, только в России, Греции, вот этих странах. Если говорить о богословском влиянии, то вот это вот движение очень сильно сегодня влияет на лютеранскую церковь и на некоторые, ну, и отчасти на католическую церковь. Очень многие лютеране, особенно в Финляндии, увлеклись вот этим вот паламой, энергетическим богословием и всем прочим. Поэтому вот нельзя сказать, что совершенно без вот так вот там. Какая польза и какой вред? Ну да, давайте тогда скажем, какая польза и какой вред от православия, да? Польза от православия. Человек все-таки может услышать о Боге. Человек может задавать себе серьезные вопросы о своей собственной жизни. Человек может искать. И я верю, что Бог может возрождать человека не обязательно в баптистской, но и в православной церкви. Поэтому православие, конечно же, определенную пользу может сыграть. Какой вред от православной церкви может быть? Вред в следующем. Я думаю, вред есть. Православие в том виде, в котором оно наиболее распространено сегодня, сумело убедить человека, что если он сходил в церковь, принял крещение и два раза на Пасху поставил свечку, то большая часть проблем его решена. И вот с этой иллюзией нужно бороться. Да, пожалуйста. Есть ли разногласия богословские между московским и другими патриархатами? Нет, богословских разногласий нет. Есть канонические разногласия по поводу того, кто какой территорией должен там управлять, но о богословии они не спорят. Потому как, потому что нет четкого богословия московского патриархата. Это все есть в России, и похожую картинку можно нарисовать, что для Иерусалимского, что для какого-нибудь еще патриархата. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Но я весь вопрос ваш повторять не буду. Было замечание, что нужно учесть, что православие русское пришло от ранних, ну, прежде всего, восточных отцов и всегда противостояло католичеству. По поводу того, что оно всегда противостояло католичеству, откройте догматику Макария, изданную в XIX веке, и почитайте. От католичества там почти никакого отличия, и юридическое оправдание у Макария идет. Поэтому окатоличивание было серьезным явлением, и до сих пор оно присутствует. Для многих догматика Макария авторитетна. Если вам подробнее нужен этот процесс окатоличивания, то я бы советовал вам и вообще всем желающим, есть замечательная книга Флоровского «Пути русского богословия». Откуда, что и как происходило и развивалось. Правда, когда Флоровский написал эту книгу, то Бердяев прочитал ее, сказал, что ее надо было бы назвать «Беспутство русского богословия». Потому как картина вот не всегда очень радостная получается.